Здравствуйте! Как хорошо, что мы вновь удостоились изучения вместе Наука Каббала.
Хотя бы раз в неделю.
Хотя бы раз в неделю. Каждый раз после того, как я завершаю...
Остается что-то после того, как мы учили, и потом снова ты встречаешь это объяснение, или это путает, или как?
Я забываю для того, чтобы освободить место для нового материала. Но все-таки
что-то
остается. Я не могу сказать, что я не теряю ничего из... Я теряю много.
Есть то, что называется введение в науку Каббала. Это 10 уроков, которые говорят о строении духовных миров, начиная с нашего мира. Одно из предисловий книги Зоар называется «Введение в науку Каббала».
Для того, чтобы учить книгу Зоар, нужно знать терминологию.
Есть 4 предисловия, без которых книга Зоар непонятна совершенно. Это введение в книгу Зоар, предисловие к книге Зоар, введение в комментарий Сулама, введение в науку Каббала. Введение в науку Каббала, там это физика духовного мира. Как все было создано, как из этого все спустилось через высшие миры, достигло нашего мира, и как в нашем мире эта маленькая искра из высших миров, которая прорывается через это пространство, начинает строить, вот этот большой взрыв начинает строить всю материю, потом земной шар, и мы, и так далее. Все из той маленькой духовной искры, все развилось, и как мы обратно должны подняться. Все это объясняется в статье, которая называется «Введение в науку Каббала». Приблизительно 10 уроков. И тогда у тебя будет такая общая система. И все можно будет...
Может, будем учить это вместе?
Хорошо.
Ну, сначала мы должны закончить Тору.
Скоро мы заканчиваем уже.
Осталось несколько читных глав. Глава Реах, середина книги Дворим. «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие», — говорит Творец.
Ну, благословение может быть проклятием.
Да. Он источник всего. Из него исходит благо.
Как это возможно?
А почему нас вдруг проклинает?
Как может быть, чтобы исходило зло из Творца? И сама Тора тоже, которую он дает. Если говорит, Тора может быть эликсиром жизни или смертельным ядом, то есть высшая сила, которую человек получает. Благодаря действиям человека может быть добром и злом. Человек выбирает здесь, в сущности, как использовать это.
То есть Тора — это клей. То может быть...
Как во благо, так и во зло. Может быть, буквально тьмой. Человек, который неправильно использует ее, он отдаляется от духовного, он отдаляется от Творца, от раскрытия Творца. Сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, возвращающий к источнику, то есть есть злое начало. Вместо того, чтобы исправить его, этот свет может, наоборот, усилить это злое начало. И человек начнет думать, что он вообще праведник, что у него все в порядке, он находится уже... исправленным, а на самом деле он находится во тьме. Это называется Тора, которая приносит эликсир, смертельный яд. И он находится в смерти и не ощущает этого.
Человек может изучать Тору и думать, что он праведник, то, что называется самовосхвалять себя.
Да, он может думать, что вообще весь мир представляет, все... Все положено мне.
А по сути он отдаляется.
Да, есть такое явление.
По сути он отдаляется.
Он отдаляется.
Тора не делает тебя лучше автоматически.
Если Тора не продвигает человека к возлюби ближнего, как самого себя, это великое правило Торы. То есть в этом и заключается вся цель Торы — привести тебя к отдаче, к любви. Выйти вовне себя, то есть не получать все внутрь, наоборот, выйти наружу, жить в других, в ближнем. И когда ты выходишь в ближнего, там ты ощущаешь также и Творца, та сила, которая находится там, как сказано, внутри народа, его нахожусь я. Когда ты выходишь к любви к ближнему, там ты ощущаешь своей любви к ближнему, ты раскрываешь еще высшую реальность.
Рассказывают мудрецы об Элише, один из тех, кто вошел в Пардес, Раби Акива. Он сказал, в чем величие силы Торы? То есть его интересовала не сама Тора, Его интересовала сила, которая заключена в Торе.
Да.
Он изучал Тору для того, чтобы увеличить эту силу.
Если ты хочешь поговорить о четырех вошедших в Пардес, мы сделаем, может быть, отдельный урок об этом. Потому что то, что сделают на этом всякие спекуляции, это неверно. Это четыре уровня, которые должен пройти человек, как четыре сына в пасхальной агаде.
Глупый, неправедный, кто не может задать вопрос.
Пока они достигают состояния неспособного задать вопрос, когда каждый думает о себе, что он умный и наивный, и грешник, и неспособный задать вопрос, тогда говорится «раскрой ему». То есть он действительно находится при открытии духовного мира, потому что он не знает уже, что делать. Он даже не может спросить, и он достоин духовного продвижения. То же самое в четырех вошедших в Пардес. Чтобы дойти до уровня Раби Акива, это четвертый уровень,
который зашел в мире и вышел в мире. Он поднялся на весь все уровни и спустился затем.
Каждый должен пройти по этим ступеням до высшего уровня.
Давайте вернемся к нашей главе. Здесь написано: «Здесь я даю вам проклятие и благословение. Если будете делать хорошо, получите благословение. Поступите плохо, получите проклятие». Это не так просто. Это учение о вознаграждении и наказании.
Конечно, всегда. Потому что мы работаем с желанием получать. И относительно этого желания получать есть у нас средства, свет, возвращающий к источнику, и связь с этим светом, который исправляет нас. Наше желание — это злое начало наше. Это связь. Это наука Каббала. Как исправить наше желание? Если мы используем это правильно, то мы удостоимся благословения. Благословение тех исправленных желаний. Мы ощущаем в этом духовную, вечную, совершенную жизнь, раскрытие Творца, слияние с Ним. И тогда мы поднимаемся над всем этим миром, не ощущаем разницы между жизнью и смертью. Человек становится видящим всю реальность и также ту скрытую часть. И тогда для него жить одновременно в двух мирах — это все.
Но с другой стороны, мы живем в реальности, как говорится, до каких пор грешники будут благоденствовать? Люди, которые поступают плохо, они довольны жизнью, получают удовольствие. И материальное.
Если бы мы услышали бы немножко, еще могли бы привлечь немного света, возвращающего к источнику, и еще лучше бы относились к миру, то и они бы получили бы от нас вот это воздействие, и они тоже бы обратили себя к добру. Это все зависит от тех людей, у которых есть связь с наукой.
Но они в самих собственных глазах, с ними все в порядке.
Они не чувствуют, что это зло. Они не могут почувствовать.
Они не чувствуют, что они носители зла. Они даже не знают, что они грешники.
Поэтому нужно молиться не о том, чтобы они умерли, а о том, чтобы они раскаялись, как написано. То есть ты должен работать таким образом, чтобы у каждого была бы возможность познать зло в себе и возможность исправить его, и тогда он действительно достигает достижений, тогда он получает вознаграждение.
Здесь сказано: «Я вам даю благословение проклятия». Как пишет Хатам Суфер? Он пишет, что благословение и проклятие даны для промежуточных уровней, потому что грешникам это не нужно, а праведникам это не требуется. И все это только для промежуточных уровней.
Промежуточный, средний уровень — это тот, кто находится между добром и злом, между тем, что выбрать, как использовать силу Торы, и поэтому для него дана Тора. Как бы мы должны подняться на тот уровень, с которым мы сейчас находимся, на уровне вот этого среднего. Это называется уровень Ицера, половина добра и половина зла. Это называется клипат нога, также в науке Каббала, половина добра, половина зла. Такое состояние, где человек не знает, что именно выбрать.
Мне кажется, что Таня называет праведник и плохо ему.
Средний.
Праведник, в котором еще есть зло, которое должно,
верно,
должно работать.
И это очень высокое состояние. Это не просто достичь этого, но тогда человек становится уже обладателем выбора. И об этом говорится. Тогда перед тобой есть и благословение, и проклятие. А до этого все подобны животным. Мы должны подняться с помощью учебы на тот уровень.
По сути, Тора говорит о промежуточных, потому что грешники правильные, так и праведники.
Праведники тоже исправляют себя, но они уже знают, как исправить себя, как написано, душа человека обучит его. То есть они находятся уже в раскрытии Творца, в раскрытии этой системы, они уже знают, как связаться с ней.
Их душа уже направляет их, они, им не нужно изучать специально.
У них уже есть видение, они уже... Им не нужно даже учиться, то есть, исходя из этого видения, из этого связи со всей этой системой, с этой реальностью, они уже знают, как поступать.
Можно сказать, что подавляющее большинство из нас промежуточное?
Нет.
Может быть, я еще даже не достиг до этого уровня?
Ты помнишь у Тани, что он говорит, кто такой средний?
Он говорит, что праведник плохо ему, грешник хорошо ему.
Он говорит, я средний, а другие ему говорят, если ты средний, так кто же мы тогда? Ты не оставил нам вообще ничего в нашей жизни. То есть средний — это очень высокий уровень. И здесь есть много вопросов. Как человек может выяснить тогда? Потому что выбор может быть только если половина добра и половина зла равны. Если больше добра я выбираю добро, если больше зла я выбираю зло, это моя природа. А выбор может быть только когда они равны оба. Но если они оба равны, как же я выберу?
Нужно, по крайней мере, чтобы был 51%.
Пожалуйста, реши эту проблему.
Математически нужно, чтобы было больше, чем 50%.
Ты должен добавить в одну или в другую часть, но оба должны быть равны, иначе нет выбора.
Что? Они говорят, я даю вам сегодня благословение проклятия. Каждый день, каждую минуту, каждый час.
Верно.
У меня есть 50% добра, 50% зла.
Да.
И каждую минуту я должен сделать выбор в пользу добра.
Да, то есть человек должен видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, сделал одну заповедь, то есть действие отдачи относительно других, относительно всех, относительно Творца и отдачи и любовь. Тогда он склоняет себя, весь мир, на линию заслуг, или, не дай Бог, наоборот.
У подавляющего большинства людей каждый день это происходит.
Если человек хочет исправить себя, у него каждую секунду есть шансы, каждую секунду он знает, что он делает, он начинает видеть потом то, что он делает, и какая связь есть из этого с общей реальностью и с Творцом, это раскрывается ему.
По сути, это указывает на то, что каждый день, как заново, каждый день я могу раскаяться, каждый день я могу быть праведником.
Я не знаю, что такое вернуться к раскаянию.
Каждое утро что-то новое.
Возвращение к истине называется, что ты возвращаешься к тому состоянию, в котором ты был в бесконечности, до разбиения, до падения в этом мир.
Можно ли на самом деле вернуться к раскаянию? Как приходит к этому состоянию?
Конечно, необходимо. Только в этом мире, пока ты не заканчиваешь вот это возвращение к раскаянию, весь путь с этого мира до бесконечности, когда ты раскрываешь все миры, когда Творец раскрывается в тебе в полной мере, ты скатываешься снова в этот мир и снова, и только в этом мире ты можешь проводить исправление.
Так, возвращение к раскаянию — это постоянное стремление к источнику света.
Поэтому это называется Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу.
Давайте внесем ясность. Есть ли какие-то направления в Сирот от Кетера вниз,
от
Малхут к Кетеру вверх? А что такое возвращение к раскаянию?
От Малхут к Кетеру.
То есть из нашей реальности, из Малхут в Кетер. Стремление ввысь.
Да, Малхут называется буквой Гей.
Как растение растет вверх.
Да, Малхут называется буквой Гей. А следующее за ней называется Вав. Сказано буква Гей, вернется к букве Вав.
Не ешь никакой мерзости. Кошерность.
Да. Здесь признаки кашрута. То есть, если у нас желание получать, большие, это весь материал творения, желание получать, и мы должны сортировать его. Каким образом каждое желание мы можем получить, проверить, увидеть, что от него, каким образом можно использовать ради отдачи. Это называется выполнить заповедь, исправление желания ради отдачи.
Он говорит, а что такое кошерная еда?
Секундочку. То есть то, что мы не можем использовать, это называется некошерным, нам нельзя это использовать. То есть нам дали здесь разные признаки. Едой называются вкусы, вкусы Торы. Это те света, которые приходят к желанию получать, как я использую их со своим желанием, как я наполняю желание. И поэтому есть у нас четкие признаки. И все они согласны тому же принципу. Что такое кошерность в животном? Разделение копыта, когда есть разница между добром и злом, и отрыгивающий жвачку, кто все время следует отдаче, то есть он не проглатывает сразу, а есть такие признаки.
Не глотает для себя, и это исчезает, а он может, даже для себя может быть, но
да.
Делает еще какие-то дополнительные действия.
В таком механизме циклическом.
А что такое парнокопытный?
Парнокопытный. Есть парса между нашим миром и миром духовным. Это называется парса. Как Моше сказал фараону, я беру всех, весь скот до последней парсы. То есть он берет всех выше парсы. Это признаки уровня животного. У нас есть желание неживой растительный животный и говорящий, духовный. На этих уровнях неживой растительный животный, как мы используем все желания. На уровне животном у нас есть животные, есть птицы, есть рыбы и разные там насекомые. И здесь нам дают признаки.
Давайте начнем с животных. Почему свинью нельзя есть? Она же тоже парнокопытная.
Да, раздвоенная копыта,
но не
отрыгивающий жвачку. Все эти признаки, два этих признака должны быть в каждом. Если есть, то нет проблемы.
То есть свинья, как бы, внешне она выглядит кошерно, но...
Поэтому это такой символ. Нет в свинье, она ничем не хуже, чем там верблюд.
Кстати, ученые говорят, что по своему генетическому материалу свиньи очень близки к человеку.
Самые близки к человеку, и сердце, и ткани близки к человеку.
То можно взять сердце свиньи, имплантировать его и...
Да, только духовное здесь изменяется, но не материальное.
Если я возьму какой-то орган у свиньи, например...
Мы используем эти вещи? Это можно?
Я могу как бы оскверниться от его свойств?
Не дай бог так думать. Или что, я получаю в переливании крови от какого-нибудь злодея или от какого-то праведника, от этого я становлюсь праведником или грешником? Или мне имплантируют какой-то орган от кого-то, какого-то человека там, и не еврея, или там еще от кого-то. Нет никакой связи между одним и другим. Из нашего тела это животное. Только, соответственно, душе, если ты исправляешь ее, называется иудей, или гой, или Исраэль.
Тело — это как инструмент какой-то. Можно пойти в автомастерскую, автосервис, там поменять какую-то деталь.
Мы достигнем того, что мы сможем заменить все тело, и даже мозг. И ничего не изменится в человеке.
А душа
находится как бы рядом, не облачается в это тело.
Все, у кого есть плавники и чешуя, можете есть. А в чем проблема с рыбами? Я, когда был немножко помоложе, я ел кальмаров, крабов.
Только тихонько говори об этом.
Ну, я признаю, я сегодня даже не в состоянии так понюхать.
Да?
У меня тоже психосоматический тормоз. Мне говорят крабы, а мне уже так раз.
Психологически. Признаки кошерности рыбы — это плавники и чешуя.
Смысл?
Чешуя — это называется масах на коже рыбы. Так же, как в кли. Ты знаешь, как я рисую кли? Где здесь есть у нас? Вот видишь, там такая чашечка, и свет входит. Чашка — это как наше желание. Прежде всего, нужно поставить здесь экран, чтобы наслаждения, которые приходят ко мне, не входили бы в меня. Я не хочу их. Я хочу их принять только при условии, если я связываюсь с помощью них с другими.
Так, масах — это некий фильтр такой?
Да, это как раз чешуя.
Значит, чешуя у рыбы — это фильтр, который разделяет между ней и...
Разделяет между ними наслаждениями, как поднимая отрыгивающую жвачку у животных.
А почему есть рыбы, не покрытые чешуей, как угри или акулы?
Которые нельзя использовать, нельзя их есть.
Я не всем понимаю, что символизирует эта чешуя.
Чешуя символизирует экран, когда я отталкиваю эти света, которые приходят ко мне. На уровне рыбы. Все наши желания, у них есть уровень животный, чистый, нечистый, тогда я должен различать между этими желаниями. Это желание, которое называется чистое животное, это желание, которое называется нечистым животным. Я использую это, не использую это. И в каждом это есть. Каждый состоит из всех желаний. И также и рыбы. Там есть креветки, такие желания, которые в нашем мире дают такой результат.
Что я могу знать, чем отличается желание креветки от желания тунца?
Когда ты с помощью изучения Каббала разделяешь себе это, ты чувствуешь, что эти желания, они хорошие, а эти желания нет, насколько они хорошие. То есть в мясе тебе недостаточно взять животное.
Кстати, здесь есть разрешение есть мясо. Я не думаю, что это вообще прилично есть мясо. Кажется, в конце главы Нох он пишет, что в глазах Творца неприлично есть мясо.
Потом мы посмотрим, что такое мясо. Мясо — это последняя ступень желания получать. И поэтому там существует проблема, есть там больше всего, то есть это самое большое желание получать, поэтому есть больше всего проблем кошерности. То есть насколько различаю свои желания на уровне животным, то есть это очень большой уровень вьюта моего эгоизма, я должен разделить их, я должен разрезать их, должен откашировать их, должен пожарить их или сварить. То есть тут есть очень много разных действий, пока не достигают состояния, когда можно это есть, и это уже пригодно в пищу.
Так тебе скажут все гурманы из Франции, что мы портим мясо, мы его там солим. И...
Они могут сказать все что угодно, но мы говорим о подобии духовных законов материальным. Материально мы соблюдаем эти законы как символ, но действительно то, что мы должны делать, это в духовном. Мы должны отсортировать наши желания, использовать те, которые можно ради отдачи. Поэтому то, что касается чешуи, у нас есть рыбы, то есть есть желания, на которые есть экран. Это называется, что есть у них чешуя, желание на уровне рыбы. Но этого недостаточно, должны быть также и плавники. Плавник снапир называется сонный пёр, то есть ненавидящий свет, отталкивающий свет, и поэтому эти рыбы, у которых есть и плавники, и чешуя, считаются кошерными. И не требуется большего. На уровне рыбы желание получать слабее.
А, еще раз, тунец. Тунец — это национальная еда всех ортодоксов. Везде, в любом месте за границей, едят тунцов.
Да, это понятно, что это...
Именно тунец, у которого есть чешуя и плавники, она отталкивает свет. Эта рыба кошерна, а те, которые не отталкивают
свет... Нет, сам тунец не кошерный или кошерный. Я прошу прощения, мы говорим здесь, в науке Каббала, мы не говорим о тунце, мы говорим о наших желаниях.
Пробуждает мне аппетит все эти разговоры.
Мы все-таки изучаем недельную главу согласно науке Каббала, и мы не говорим здесь о кашруте в этом мире. Это отдельно. Я не отрицаю это, но мы говорим о том, как человек в духовном выясняет в своих желаниях на уровне животном, на уровне рыбы, на уровне птиц и даже всякие присмыкающиеся.
Всякую чистую птицу ешьте. А птицы такие, как голубь, курица, они кошерны, а, например, филин и другие хищные птицы, они кошерны.
Там же рассказывается о том, что да и что нет. То есть нам не дают признаки, а говорят, этот годится, а этот нет. Интересно, Тора рассказывает тебе точно, с чем ты можешь встретиться на земном шаре. И человечество не раскрыло ничего большего до сих пор. До сих пор не раскрыли ничего другого. Ты понимаешь?
Не раскрыли другие виды птиц?
Нет, эти да, а те нет. Ты можешь раскрыть все, что хочешь. Но разница только вот в этих названиях.
Это название, имена, название рыб или даже животных, плотнокопытных. Завтра мы увидим животное, которое не соответствует этим категориям, но мы можем знать, оно кошерно или нет. А у птиц не так.
У птиц нет, да. Это более духовная категория. Ну и прочие разные там маленькие жучки.
Земля пшеницы и ржи, и винограда, и инжира, и лимона. Земля текущая молоком и медом. У вас в прошлой неделе остался еще должок мне. Мы говорили о 7 видах плодов, которые в этой главе упоминаются.
7 видов плодов. У нас есть 7 сферот в высшем парцуфе, в высшей системе, с которой мы связываемся. И мы должны напитать нашу душу семью святами из 7 этих сферот.
Так, 7 видов плодов, которыми славится земля Израиля, это 7 видов желаний.
То есть мое желание, которое я исправляю для того, чтобы получить в нем 7 святов, скажем так, мое желание называется Малхут. Выше Малхут есть система Зерампина. И он называется также Творец, Кадош Баруху. Когда я получаю от него свята, там есть 7 святов, которые входят в меня. Это называется, что я связываюсь с их помощью, с высшей силой, с этой высшей системой. И это действительно 7 видов плодов, которые из земли Израиля. То есть мое желание пришло на уровень Ишаркель, прямо к Творцу, и он может получить эти вкусы, эти виды.
Значит, если я считаю от Малхут 7, я достигаю бины?
Это до бины.
Кетахма бина и 7 нижних.
Это Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Исод, Малхут.
Это соответствует 7 видам плодов?
Да.
Не уверен, что я понял, но...
Мы говорили об этих сферот относительно Брит-Мила. 8-й день — это от Малхут до бины или от Малхут до Хеседа.
Сказали мудрецы, я возвращаюсь к кошерности, потому что вы меня предупредили, что я здесь ничего не пойму, или сильно ничего не понимаю.
Оставь животных, зверей. У нас есть разные желания, которые делятся на неживой, растительный и животный и говорящий уровни. И что мы можем выяснить, каким образом каждое желание можем узнать, можно ли его использовать для того, чтобы приблизиться к духовному, либо я использую его и отдаляюсь, это мне приносит вред в итоге. В этом весь принцип.
Сказали мудрецы, что если человек съест запретно, то осквернится его сердце и разум. Я не понимаю, в чем желание Творца. И сказано, что если вы не называете это осквернеться, а называете это оглупиться, вы станете глупы.
Ты прерываешь свою связь с духовным, ты перестаешь видеть духовное, перестаешь видеть эту огромную реальность, те силы, которые воздействуют на наш мир, то, что стоит за каждым человеком. Ты перестаешь ощущать это не потому, что не ешь кошерное, а потому, что ты не использовал правильно свое желание.
Не делать правильное выяснение.
Да. И вся кошерность, это имеется в виду, как сделать, как подготовить наше желание, чтобы мы могли получить в них высший свет.
7-й год будет годом Шмиты. Есть в этой главе также вопрос года Шмиты. Это такая экономическая заповедь. Как мы видим внутри?
Кесов серебро называется кисуфа, экран. И так же, как и у нас, приблизительно. Что такое кесов, серебро или деньги? Я отдаю тебе обратно для того, чтобы получить от тебя что-то. То есть получение ради отдачи, как будто бы. У нас есть такие торговые отношения.
Каждый 7-й год делается такой перерыв.
То есть это переход на следующую ступень. Между ступенями, когда мы поднимаемся к духовному, и 125 ступеней, отсюда и до конца исправления. И
нужно отменять каждый 7-й год.
Да, все заново. Мы закончили ступень. Закончили исправлять то, что можно было исправить. Освобождаем все. Производим апгрейд, как будто бы на все наши желания. И со ступени на ступень мы должны как бы опустошить себя для совершенно новой ступени.
Может быть, на следующей неделе мы достигнем следующего уровня.
Да, закончили.
Мы коснулись здесь немного, но у нас есть еще 120 лет учить Тору.
Кто может продолжать? Он может прийти к нам?